Я приветствую в нашей студии правовой аналитик благотворительного фонда «Право на защиту» Анастасия Бондаренко. Добрый день.
Добрый день.
Итак, согласно дайджесту, опубликованному благотворительным фондом «Право на защиту» и другими общественными организациями, большая часть переселенцев, которые обращаются к правозащитникам, действительно сталкиваются с проблемами в оформлении своих документов и социальных выплат. Казалось бы, третий год у нас уже вынужденные переселенцы находятся в такой истории, и можно было урегулировать эти вопросы, однако, если брать вашу статистику, проблема не решается, либо решается. Анастасия, расскажите подробнее, с чем конкретно сейчас сталкиваются переселенцы в оформлении, с какими проблемами?
Прежде всего, хотелось бы ответить на вашу фразу по поводу того, что третий год и ничего не меняется. Меняется постоянно, и поэтому у нас постоянные проблемы, собственно. Потому что, понимаете, как мы все знаем, на начало конфликта у нас не существовало законодательства, которое бы регулировало соблюдение прав и свобод внутренне перемещенных лиц. То есть вообще, в принципе, все вопросы, которые касались внутренне перемещенных лиц, это все законодательство новое, которое появилось с момента начала конфликта. Вот. И законодательство сейчас находится в процессе постоянных изменений. И поэтому, да, разумеется, эти вопросы никуда не деваются, потому что новые нормативные акты, новые изменения в законодательство, они порождают новые вопросы. Поэтому топ обращений сохраняется. По-прежнему людям нужны разъяснения по поводу порядка получения социальных выплат, по поводу подтверждения места проживания. Сейчас у нас один из достаточно острых вопросов стоит вопрос вклейки фото по достижении 25-45 лет, по получению биометрических паспортов. То есть, и это все, прежде всего, это все связано, разумеется, с постоянными изменениями в законодательстве. То есть вот недавно у нас было принято постановление 689, в котором опять вносились изменения в постановление Кабинета министра, которые регулируют порядок выплат, суммы выплат и порядок прохождения проверки внутренне перемещенными лицами, которые являются получателями соцвыплат.
Давайте коротко напомним, что именно изменилось в этом порядке.
Изменились суммы, которые получают лица, которые имеют инвалидность первой и второй группы, а также дети-инвалиды. Изменилась общая сумма максимальная на семью, в которой есть инвалиды либо дети-инвалиды, увеличился размер, максимальный размер депозита, который допустим для отказа в получении адресной помощи. У нас было 10 минимальных, теперь у нас 25. Вот, у нас изменился порядок, у нас появилась физическая идентификация, обязательная прочих получателей соцвыплат. Раньше физическая идентификация была обязательна только для получателей пенсий. Вот, сейчас у нас ее будут проходить совсем все получатели соцвыплат, то есть в том числе адресная помощь, выплаты на ребенка, лица, которые получают, например, выплаты по потере кормильца, то есть все получатели соцвыплат, сейчас будут обязаны проходить физическую идентификацию в Ощадбанке.
Как вы считаете, насколько переселенцы информированы об этом?
Понимаете, мы со своей стороны стараемся максимально оперативно информировать. Как только вышло постановление, мы сразу отправили запрос на Минсоцполитики. У нас была встреча с представителем Минсоцполитики, который какие-то часть вопросов разъяснил. Впоследствии у нас еще была встреча с представителями Ощадбанка, которые тоже, в свою очередь, ту информацию, которая у них есть на настоящий момент, нам предоставили. Сейчас идет активная работа, потому что представители Ощадбанка сами говорят о том, что им нужно тоже очень много в своей документации изменять, в своих процедурах менять. Они сейчас находятся в процессе, и начало, в принципе, ориентировочное начало информирования людей о том, что им необходимо пройти физическую идентификацию в Ощадбанке, нам сказали, что это будет вторая половина октября. Вот. И по действующему законодательству в течение месяца с момента, когда человек получил сообщение, это будет сообщение, смс-сообщение на телефон, с момента получения такого сообщения в течение месяца он должен явиться в отделение Ощадбанка и пройти эту физическую идентификацию. Как это будет подробно проходить, перечень документов, которые он должен будет предоставить, либо, может быть, он придет просто с паспортом, карточкой, либо еще какие-то дополнительные документы нужны будут. Это будет известно позднее. Мы стараемся максимально быстро обновлять информацию, как только она нам поступает, и информировать. У нас хорошие очень команды на местах, которые тоже стараются оперативно доносить до внутренне перемещенных лиц всю свежую информацию.
В принципе, сегодня уже 6 октября. В середине октября это...
Середина октября близко, да.
То есть осталось, грубо говоря, 1.5 недели.
Ну, да.
Плюс-минус, да. И пока еще нет... четкого плана, как это будет работать?
Ну, во всяком случае, четкого плана, который доступен общественности, да, пока нету. Возможно, ну, мы надеемся очень сильно, что в Ощадбанке на самом деле сейчас идут процессы подготовки какого-то плана и какой-то процедуры, которая будет обнародована, и которую они обещают. Они обещали, что как только у них появится механизм, они его тут же вывесят у себя на сайте и оперативно известят общественные организации, которые оказывают помощь внутренне перемещенным лицам, для того, чтобы на местах мы смогли тоже быстро до людей донести эту информацию.
Чего, в принципе, можно ожидать от этой идентификации? Она будет, как вы думаете, такого же плана, как и при оформлении пенсии для вынужденных лиц, перемещенных лиц, или это будет что-то новое?
Нет, я думаю, что будет, в принципе, так же. Единственное, что можно уже наверняка сказать, что будет тяжелее. Потому что, как показала идентификация пенсионеров, отделение Ощадбанка, к сожалению, не рассчитано на такую нагрузку, не рассчитано на такое количество клиентов. Они физически не справляются с такими объемами. Мы уже, в принципе, можем говорить о том, что поскольку многие получатели соцвыплат не проживают постоянно на подконтрольной территории, а переезжают на неподконтрольную, возвращаются на подконтрольную, то есть мигрируют туда-сюда, можно говорить о том, что высока вероятность того, что на КПВВ будет увеличиваться очередь, то есть будет увеличена нагрузка на КПВВ. Разумеется, с учетом того, что это будет происходить, начало физической идентификации придется на достаточно холодную пору года, то мы понимаем, да, какие трудности будут на КПВВ. То есть люди, которые нуждаются в обогреве, в каких-то условиях, да, пойти согреться, переждать время, пока они там находятся в очереди. Уже будут такие проблемы. Понятно, что будут очень сильно перегружены отделения Ощадбанка, которые находятся вдоль линии разграничения.
Которые, в принципе, всегда и так перегружены.
И так перегружены, да. А сейчас, поскольку около 160, почти 170 тысяч семей являются получателями только адресной помощи. Это по данным Минсоцполитики. То есть есть же еще получатели прочих соцвыплат. То есть нагрузка возрастет достаточно существенно и на КПВВ, и на отделение Ощадбанка.
Что будет, если переселенец или переселенка вовремя не пройдут эту процедуру идентификации? То есть выплаты будут отменены?
Ну, изначально Ощадбанк не отменяет выплаты. Они по процедуре, они приостанавливают расчетные операции по тому счету, на который получает внутренне перемещенное лицо все выплаты, уведомляют об этом управление Минсоцполитики и управление на местах, и уведомляют об этом Минфин. А дальше уже по действующим процедурам человеку назначается дополнительная проверка, если его не находят, но по месту его регистрации как внутренне перемещенного лица, то по существующему порядку у него будут приостановлены выплаты, ему потом нужно будет проходить дополнительную проверку, уведомлять о том, что все в порядке, он через комиссию прошел, комиссия подтвердила, и восстанавливать разрахунковые операции уже в отделении Ощадбанка. В принципе, если человек, например, оперативно является, то, как сказали нам представители Ощадбанка, они предусматривают процедуру уведомления о том, что человек, может быть, там на один, знаете, задержался человек на два, такое тоже бывает, они уведомляют о том, что человек прошел физическую идентификацию, может быть, просто с опозданием. То есть они первый раз уведомляют о том, что человек не прошел идентификацию, и ему приостановлены все расчетные операции по счету, а потом они еще раз уведомляют управление соцзащиты и на местах Министерство финансов, представительство на местах о том, что человек прошел идентификацию и расчетные операции восстановлены по счету.
Я напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс». В нашей студии правовой аналитик благотворительного фонда «Право на защиту» Анастасия Бондаренко. Свои вопросы вы также можете задать Анастасии по телефону 0800 750 490. Этот телефон бесплатный для звонков со всех стационарных телефонов и со всех мобильных операторов. Я, в принципе, представляю себя сейчас в роли, например, переселенца, который получает социальную выплату, и наверняка у меня возник бы вопрос, зачем постоянно нам усложняют жизнь? Зачем, для чего наше правительство принимает эти нововведения? Возможно, у вас есть ответ. Сложный вопрос, я понимаю.
Да, это сложный вопрос, и, к сожалению, не ко мне, потому что если бы у нас был ответ, мы бы, наверное, что-то с этим уже сделали. Но, к сожалению, эти вопросы задают все общественные организации, не только переселенцы задают этот вопрос. Все общественные организации, которые так или иначе оказывают помощь переселенцам, тоже задают этот вопрос многократно и Министерству социальной политики, и Кабинету министров в целом, и нашим дорогим депутатам Верховной Рады, зачем принимается постоянное какое-то законодательство, которое усложняет бесконечно жизнь внутренне перемещенных лиц. И, в принципе, можно говорить о том, что все, к сожалению, нормы, которые принимаются, все нормативные акты, которые принимаются в части прав и свобод внутренне перемещенных лиц, они являются дискриминационными. То есть они ухудшают положение одних граждан Украины по отношению к положению других граждан Украины, которые имеют регистрацию на подконтрольной на территории Украины.
В начале нашего разговора вы сказали о том, что также к вам в право на захист обращаются переселенцы с вопросами о вклейке фотографии в 25 и 45 лет, с вопросами об оформлении биометрического загранпаспорта. Неужели до сих пор эти проблемы также актуальны? Ведь вроде, казалось бы, за 3 года в этом вопросе ничего не менялось. Ну, кроме биометрических паспортов, которые начали выдавать недавно. Но, в принципе, разъяснения по переселенцам тоже уже были.
Да, и, в принципе, как показывает уже наша статистика на местах, если человек предоставляет максимально полный пакет документов, то его вклейка фото в паспорт сейчас уже возможно даже за один день. Вот. Но, к сожалению, нельзя сказать, что это вот системно. Есть, к сожалению, еще случаи, когда людям либо не хватает документов, либо необходима какая-то дополнительная проверка. Бывает такое, что люди выезжают или утрачивают в процессе документы за эти годы. Бывает так, что человек первый раз только сейчас выехал с неподконтрольной территории, и у него нет загранпаспорта, не оформлялся никогда там счет в банке, нет военного билета, нет водительского удостоверения. Бывает ситуация, когда у человека нет никаких дополнительных документов, тогда, конечно, процедура проверки затягивается для того, чтобы исключить случаи некоторого мошенничества.
Но эти вопросы решаются?
Конечно. Эти вопросы находятся в процессе сейчас. Разрешение и Государственная миграционная служба достаточно старается, по крайней мере, реагировать оперативно на поступающие сигналы о том, что вот у нас там-то есть, в таком-то регионе по-прежнему сохраняются проблемы, в таком-то регионе сохраняются проблемы, но мы не можем говорить, что проблема полностью решена. То есть проблема еще остается актуальной. Еще остается актуальная паспортизация первичная детей, которые достигли 14 лет. Тоже, как показывает практика, есть...
14?
Да, у нас сейчас паспорта однонациональные получаются по достижении 14 лет. Вот, новые в форме ID-карты.
ID-карты, да.
Да, и там, когда проводятся дополнительные проверки всех данных, тоже иногда процедура несколько затягивается, потому что не всегда есть возможность предоставить, например, документы родителей. Вот, и тогда возникает вопрос, как правило, люди делают как? Вот у нас там наступило 14 лет, а теперь мы давайте подумаем, какие документы нам нужны для того, чтобы нормально оформить паспорт ребенку. Мы рекомендуем, конечно, всем внутренне перемещенным лицам, которые к нам обращаются, делать это немножечко заранее. То есть вы уже знаете, что паспорт граждане Украины сейчас обязаны по достижению 14 лет получать, поэтому постарайтесь, зная о том, что вот там через 2-3 месяца вашему ребенку будет 14 лет, поинтересоваться. Информация, в принципе, доступна на многих ресурсах. Можно посмотреть, какой перечень документов нужен. Можно почитать статистику, как что где происходит, для того, чтобы нормально подготовиться, для того, чтобы потом не возникали вопросы и не было обращений, как нам сейчас быстро сделать паспорт.
Согласно дайджесту «Право на защиту», также много обращений, 22% от общего обращения вынужденно перемещенных лиц в вашу организацию касаются свободы перемещения. Что имеется в виду под этой проблемой?
Понимаете, в принципе, если вы знаете, у нас существует норма, по которой внутренне перемещенные лица не могут отсутствовать по месту регистрации как ВПЛ более 60 дней, угу. При уважительных причинах более 90 дней. А многие люди, к сожалению, об этом забывают. Иногда возникают моменты, когда управление соцзащиты несколько превышают свои полномочия, и при пересечении человеком линии разграничения на неподконтрольную территорию сразу на всякий случай приостанавливают выплаты. Вот. И человек говорит, а почему я еще не нарушил, я еще не превысил свои 60 дней. С чем это связано? Почему я не могу никуда поехать? Почему я ограничен в своем перемещении? Почему на основании этого как-то ограничиваются мои права? Вот. Возникают вопросы по самому пересечению линии разграничения, по документам, которые нужно предоставлять, по срокам, как это все оформляется. Проблема остается достаточно актуальной. И сейчас в связи с тем, что вот мы говорили несколько ранее с прохождением физической идентификации в отделениях Ощадбанка, эта проблема, я думаю, статистика будет постепенно увеличиваться, потому что проблема будет еще более остро стоять.
Также в вашем дайджесте есть пункт «Единица семьи». 5% обращений от вынужденно перемещенных лиц. Я так понимаю, что речь идет о том, что когда часть семьи остается на подконтрольной территории, а часть выезжает на подконтрольную Украине территории, какие вопросы здесь возникают у людей?
Вопросов масса, на самом деле. Понимаете, люди... У нас же кроме в число внутренне перемещенных лиц входят также и лица, например, без гражданства, входят иностранцы. Вот, и не, у них не всегда они успевают вовремя, например, оформить документы. И возникают вопросы, как на законных основаниях продолжать оставаться на территории Украины, получить статус ВПО, потому что, например, часть семьи нормально оформлена документы, вовремя все, да, там у них есть основания для продолжения нахождения на территории Украины, а часть семьи нет. То есть даже такие случаи, к сожалению, нередкие случаи. Вот. Ну и граждане Украины тоже, в принципе, у них возникают вопросы. Именно так, как вы сказали, когда часть находится на неподконтрольной, часть на подконтрольной. И бывают даже такие случаи, когда ребенок желает выехать с неподконтрольной территории, оформить документы, но по очевидным причинам родители не могут покинуть неподконтрольные территории, там, благодаря заслугам перед молодыми республиками.
И что в таком случае?
Ну, в этом случае наши юристы долго, много работают для того, чтобы создать все условия, чтобы права ребенка...
То есть к вам обращаются сами дети?
У нас, как правило, ну вот, были случаи, когда обращались, например, там, дядя, тетя живут на подконтрольной территории, спрашивают, а как нам сделать так, чтобы ребенок, то есть выехать-то ребенок самостоятельно может, а дальше как будет его судьба складываться, как его сопровождать, скажем так, как его служба по делам детей будет сопровождать, кто будет назначаться его опекуном, тоже такие вопросы.
И, в принципе, эти вопросы также можно решить с помощью юристов.
Разумеется.
И можно поддержку...
Не все процессы можно запустить и разрешить все вопросы быстро. Некоторые занимают достаточно много времени, и многое, некоторые иногда даже в судебном порядке. Но, в принципе, у нас достаточно хорошая команда юристов для того, чтобы разрешать даже очень сложные вопросы.
Можно ли сказать, что нет неразрешимых вопросов сейчас, если говорить в контексте прав вынужденно перемещенных лиц? Все ли можно отстоять?
Нет, и, к сожалению, нельзя сказать, что вот совсем все можно отстоять. Может быть, можно сказать, что не все можно решить быстро и не все можно решить в судах первой инстанции, например. Вот так будет правильнее сказать. Разумеется, есть вопросы, которые занимают много времени, которые так называемые стратегические дела, которые не являются простыми, которые являются показательными для, для создания... Ну, у нас нет прецедентного права, но прецедента, да, о порядке решения каких-то таких сложных случаев.
Также вынужденные перемещенные лица обращаются в организацию права на захист с вопросами о трудоустройстве, куда идти, где искать работу. По вашим данным, таких переселенцев 4%, 4%, да, да, из тех, кто к вам обращается. Что вы советуете?
Ну, понимаете, мы же не занимаемся непосредственно трудоустройством.
Да, поэтому это советы.
Да, поэтому это советы. Как правило, люди спрашивают, у некоторых там, знаете, трудовая бывает не закрыта, либо закрыта там с печатью непризнанных этих республик. Люди спрашивают, как им уволиться, как им в порядок привести документы. И, в принципе, поскольку уже, как вы правильно сказали, уже 3 года прошло, многие люди, у них уже возникают вопросы по трудоустройству здесь, на месте. То есть они здесь уже трудоустраивались, и потом у них возникают в процессе какие-то сложности. То есть это не только мы пришли, скажите нам, пожалуйста, где нам найти работу. Это, в принципе, трудовое законодательство, оно большое, и вопросов возникает много.
Есть ли у вас статистика, сколько дел сейчас у юристов права на защиту, которые касаются проблем вынужденно перемещенных лиц вот на данный момент? И, ну, если нет цифры, стало ли их больше или меньше?
Нет, я, к сожалению, не помню просто точную цифру сейчас,
да,
не могу вам сказать.
Да, стало больше или меньше, например, с 2015 годом, с 2016 годом? Вообще тенденция какая?
Тенденция у нас стабильна к увеличению. То есть с учетом того, насколько динамично развивается наше законодательство, нельзя сказать, что... Нельзя надеяться, что в ближайшее время у наших юристов станет меньше работы.
Спасибо большое. Я напомню, что со своими вопросами можно обращаться также в благотворительный фонд «Право на защиту». Именно представительницей этой организации является Анастасия Бондаренко, которая была гостьей программы «Киев-Донбасс». 13:30 в Украине. Напомню, что наш разговор можно перечитать и переслушать на сайте grammatikiradio.org уже очень скоро. А на данный момент я благодарю вас, Анастасия, за участие в нашем эфире.